они как-то отличаются или все равно человек себя распознает? Мы психологически видели там, где-то, или что-то там видели? Не проявляли какой-то виду? Нет, это жестоко относительно. В чем разница, ну как это выражается?
Видите, получается, зона невротичности, она окрашена конкретно. Вам очевидно, да? Следовательно, здесь вещи, они оказываются окрашены конфликтом. Потому что эти люди обычно не видят, когда к вам притравливаются, да, те, кого видят, да, и жестоко, и часто. Мы говорим о каком-то хроническом, там, пролонгированном, как он обычно. То есть обычно тело, оно такое, да, тело, оно обычно такое, да, напряженное, да, защищающееся. То есть вот, там вот одна из девушек мне рассказывала, ну, что она иногда просыпается ночью, потому что у нее руки не выходят судорогой от напряжения. Она ее поднимает и дальше. И сюда. Кто-то шумит. Ну, знаете, как детки шумят, да, если вдруг
трагивают,
и поднимаешь руку, чтобы погладить, да, она напрягается, сжимается. То есть получается, получается тело, оно оказывается напряженным, мобилизированным. Способна расслабиться и испытать весь тот опыт, который связан с телесным расслаблением, позитивным. То есть она обычно так. Ну, массажи для них очень важны. Ну и все это. Нарушались, что они приняты, да, что тебя били, то они разрешили. Каких-то игровых сторонах, там, эротических. Ну, не приняты, то есть не приняты, что не получается, что-то было против понимания. Сейчас постоянно требуется, получается, жертвы, которые переживали, и у них границы, конечно же, плавают. Они не совсем способны понять, что уже хватит терпеть, да, что уже пора реагировать. У них же есть опыт, да, нам передавали собраться и выдержать. Выдержать, справиться. Поэтому, по-моему, все немножечко похожи на это. Тем, что у них вот границы, да, под договором, она чуть-чуть, кажется, для них нужна.
Ну, мне кажется, нет такого разделения физическое насилие и психологическое насилие. Ну, где есть физическое насилие, там все равно есть и психологическое насилие.
То есть это тоже, да?
Бывает скучно, просто скучно.
Ну да, я
скажу. Ну что считается физическим насилием? Скучный родитель раз после ребенка кинул пепельницу. Считается
физическим.
Мелкий испугался. Но так, в принципе, чтобы так как-то размазывать, да, так методично. Потому что получается, ты неправильно с мамой обошелся, но наступили тяжелые времена, ты теперь должен с мамой помириться, такого нет.
Но уже скорее идентично, когда вот, ну, проламывается, когда не формируется, когда психологическое насилие, оно же почти постоянно, уничижительно, там, да,
ну, конечно, любые, оно... любые хронические ситуации, они же, конечно, более вредные, да?
А что может означать, если ребенок сам себя бьет? Сам себя наказывает за что-то?
А сколько это?
6.
Ну, маленький еще может силу, да? Он силу еще не знает, и он может себя...
А если специально?
Нет, это специально. Специально подчеркиваю, что это за что-то.
Что это за что-то? Понятно, что мы не исследовали терминологию, мы должны посмотреть на ситуацию. Да, мы можем набросать несколько идей, понятно же, они вам предупреждают. чтобы родители не ударили, а ударили себя первым. Да, получается, это такая саморазрушительный элемент, это тоже последствия, которые приобретает пострадавшие от сложных ситуаций.
Но это ребенок, которого никогда никто не убил.
Ну, может быть, наказывали иначе.
Может, психологически, да.
Отстранялись, например. Там психологическое отстранение, все тоже есть наказание
получается. Вот еще и в этом возрасте они могут копировать поведение. Потому что с каким я встречалась.
Копировать чье?
Вот Садика, например, вот встречалась подобное поведение. Она тоже пыталась себя сама наказывать в том, что. То есть это оно не закрепилось, оно не ее. Писала, кого-то увидела, повторила пару раз.
Ну, вот у меня была такая версия.
Ну, прекрасная версия. Ну, хорошо, что ваш вопрос навел вот на саморазрушительный компонент. Это же правда такое последствие. Всегда в саморазрушительном компоненте всегда есть воля, контроль и власть. Лучше я сам выберу время и сам себя накажу. Вот. Чем позволю, все равно это произойдет, станет еще и отчаянным, да? Все равно, когда мне случится что-то плохое, все равно меня накажут, или, не знаю, все равно у меня это отберут. Вот поэтому я сам выберу время, когда я сам себя накажу. Поэтому саморазрушительный компонент, он считается компонентом, который говорит, не о слабости, а о силе. Ну, последний такой рубеж.
Говорит, что?
Не о слабости, а о силе. Последний такой рубеж. Очень спесивого, очень такого властного, контролирующего человека выбрать время и место, вернуть себе активность, вернуть власть над обстоятельствами. И там, например, ну тут как бы поменять историю, да? Вот девушка, которая 40, например, да, и она начала танцевать. И вдруг оказалась настолько талантлива, что ее начали приглашать на выступление. Она стала так, ну, как бы, дама, по-моему, начала танцевать. И, конечно же, получается, она выбрала время и место, как у себя это отобрать, она очень поправила. Именно перед важным очередом, перед важным выступлением. Саморазрушительный компонент – это такое последствие таких травматических, таких деструктивных отношений. Всегда, где были деструктивные отношения, можно искать вот эти элементы саморазрушительные. Все равно никогда ничего уже не получается, потому что мама, как только она начинала добиваться успеха, это у нее отбивалось. Или прошлого. Ну, в общем, понятно, да? Поэтому, ну, не трактуйте это. Ну, понятно. Терапевт профессионал, надо это рассказывать как проявление силы, проявление слабости. С того момента, если клиент воспринимает, с этого момента начинается изменение. Какие-то вопросы еще добавить? Мне еще есть о чем сказать, но я готова вот вас что-то послушать. Что у меня может быть
на вопрос? Ну, если вы, наверное, примере истории с балериной, а вот бывают дети, потом в итоге становятся действительно талантливыми там, балеринами. То есть да. они не идут по пути самоуничтожения, да, они идут, а наоборот становятся сильными, там, становятся знаменитыми балеринами. Да. От чего это зависит? Я думаю, ну, почему одни люди уходят от этого, а другие хватает сил наоборот, перепадают в злость. Ненависть, наверное. Через агрессию, которая не проходит, это все время вливает в успех.
Ну, понятно, что вы обращаетесь к истине в последней инстанции, да? Я не знаю, давайте как под знаком вопроса я просто буду отвечать. Вот. Ну, какие могут быть идеи вот в этом месте, да? Что эта деятельность принесла удовлетворение. Вот что-то ребенок с помощью этого для себя очень важно получил. И поэтому ему важно от этого не отказываться. Ну, раз и получил плохой круг друзей, например. И пусть у него отобрали детство, но ребята, которые там рядом были для него каким-то важным.
Как потребность удовлетворилась, не зафиксировалась в памяти.
Да, не зафиксировалась в памяти, что это было окрашено и позитивным опытом тоже. Не только негативным опытом. Ну, вот может быть так. У нас же есть там, ну, как бы, одно и то же проявление, а причины могут быть совершенно разные. Мы же как люди очень бедны в проявлениях. Поэтому, например, вот так может быть. Да?
Сам.
Вот как одна из версий вот этой истории, можно рассматривать фильм «Черный лебедь» про балерину, которую мама очень жестко воспитывала.
Я не смотрела, а там что-то такое было.
Вот как раз очень похоже, да, с Натали Портман, да.
Ну, там в итоге забила через...
Да, потом расщепление как раз было.
Хорошо. Что-то еще спросить? Еще минуту
слышите?
Любимые, женщины, мужчины. Подожди. Хорошо. Такой хороший пример. Просто вот такая была клиентка, очень уверенная в себе, маленькая такая, щупленькая в детстве. И, ну, как меланхоличная, да, такая, немножко депрессивная. И очень такой жесткой матери. Когда ее перевели в школу, она пришла и очень уверенно сказала: «Здравствуйте, меня зовут Лариса». И с этого момента она говорила только вот таким сильным голосом, ее класс сразу принял. Теперь, когда она говорит всегда очень, очень сильным энергетическим напором. Она такая сильная, говорит сильным голосом. Вот. Интересно, куда же подевалась вот эта маленькая часть? Да, какая маленькая, хрупкая, беззащитная и немножко такая, как это, растерянная. Вот. Ну, она мне до нее добирается очень иногда и очень удивляется ей. Но вдруг такое, вот смотрите, да, вот она чуть-чуть изменила свою подачу в окружающем мире, это принесло как плоды. Это очень закрепилось. Но какая-то часть оказалась, ну, совершенно новая. Оставлены на заборке. У нее все получается, как большая мысль, у нее много всего. У нее вот хорошие друзья, хорошая семья, много-много всего. Но когда она понимает, что она устала и плачет, это ее очень удивляет. Потому что она, ну как я там говорила, Лариса, по-моему, такая, да, а не маленькая, хрупкая такая женщина, которая тянет на себя много. Это тоже впечатление. Травматическое. Рядом с мамой и рядом со сложным классом вот такой было бы быть удобным. А вот такую себя она назвала. Ну что, есть один интересный такой момент, я обращу на него внимание. Может быть, вам какие-то советы когда-нибудь встретились, потому что мы там встречались. Там Грашфель описывает это как демонизация какой-то отщепленной части самости. Это бывает у тех клиентов, которые ненавидит своих, одного из своих родителей. Вот именно это связано с элементом ненависти, да, в отношении. Просто ненавидит своих родителей. Там дальше какая-то актовка, смотрите. Все равно какие-то черты в себе они замечают. Помните, может быть, вы на это наталкивались. Встречаете то, что там вы на маму похожи, на папу похожи, и так далее. Встречаете с этим месте. Переживаете эту боль и живете с этим знанием какой-то нормальной, да, через какое-то время. А здесь очень сложно. Потому что вот эти руки, которые были похожи на руки отца, ну такие же красивые, такие же там длинные пальцы, в общем, пианисты, да, это очень такие красивые люди оказались. Ну, там эта фигура, которая была похожа на фигуру отца, была у них тоже ненависть. Представляете, как мы перезвоним? Ты смотришь на себя и видишь того, кого ты ненавидишь в зеркале. Ну, естественно, руки, понятно, да? Никогда не знали маникюр. И были всячески наказаны. Вот какие они есть. То есть вот какая-то такая, как бы это сказать, невременная петля, как будто бы отношение ненависть к этому человеку, они оказались выше. Они оказались непроработанными, и они очень повлияли на отношения к себе.
когда она ему говорит, она говорит, конечно же, он расщеплённый, как будто бы самый злодейский злодей на свете. Да? Хотя, когда она рассказывает, мне он кажется просто незрелым парнем-подростком, который обращался с девочкой как с пацаном. Вот. Подростковый стыд. Поэтому, вот если вы наталкиваетесь на элемент ненависти к себе, вы можете это разворачивать именно таким образом, потому что вы можете разворачивать через вот это поле отношений с ним, то, чтобы эта тема, она появлялась в событии, потому что очистить ее от образа отца, который на нее наложился, ну, оказывается практически невозможно, если к этой теме не притронуться. Ну, конечно же, клиент не любит к этой теме притронуться. Это может все решено, все ясно. Если бы она не была на него похожа, все было бы хорошо. Но вот это если бы, оно никогда невозможно. Если кто-то ненавидит своего родителя, то какой-то кусок, который напоминает родительской душе, он чуть, ну, он, Каштин это называет демониевым. Да, он приобретает гротескные карикатурные черты, да, и является такой агрессией по отношению к себе. Как бы вам сказать? Но она же маленькая была, она же не могла ему ложно приезжать, хотя хотела и столкнуть его с балкона, не могла, тоже мечтала об этом. Да? Поэтому все, что ей остается делать, это задержать вот эту ненависть. Эта ненависть, она внутри живет. Как бы вам сказать, это очень сильное такое чувство, да? Это часть идентичности отщепленная, она связана правда с силой. Она живет внутри, вот такой, я не знаю, демон, дракон, какой-то сильный человек, дикий. Неприученный совершенно, да, который на цепи. И живет это самое, и живет эту цепь. А цепь же она внутри. Вот. Поэтому это не было вовремя, правда. Поэтому можно просто вот если с этим сталкиваться, это такой очень хороший ход, мне кажется, да? Через вот, это, вот эти отношения, через поиск того, на кого эта ненависть должна быть направлена, отвлекать эту ненависть из себя. Ну, понятно, что она себя не видит, если что-то в себе отцовское находит. Конечно. Как говорят, водитель говорит, да, классно говорят. Ну вот.
Так как работать? Она и так его ненавидит, и она открыто об этом заявляет, да?
А как это говорить? Знать об этом? Говорить об этом? Но переживать, рассказывать о том, что было, за что, переживать, позволить себе в контакте с терапевтом ненавидеть, позволить себе это чувство, да, обнаружить в себе каким-то образом, да, о нем говорить, может быть, ну, достаточно долго, за что, это же выходит. Ну, это крайний случай каких-то таких патологических отношений, когда эта ненависть оборачивается на себя. Вот. Ну, и следующий такая неделька, да? И последнее, что хотела вам рассказать, а пока вопросов тоже нет. Или вам у вас что-то в голове возникло?
Пока нет. Вот у меня вопрос. Просто по поводу вот агрессии, да, и нет, ну, и насилия. То есть, а где тут вот грань вообще? То есть, по отношению к родителю, вот, если агрессивно очень ведет себя по отношению к ребенку, то это обязательно насилие или нет? Ну, как, где там вообще можно?
Если разные силы получаются, нужно противостоять, и родитель сам себя останавливает.
То есть, в эффект не выпадает, если ребенок настаивает.
Ну как, там же, мы говорим уже о семейной системе, да, там. Там если мама не пугается, говорит, ну вот, там, папа опять спылил. Ну ничего, ты к нему пока не подходи, он остынет. Да, если там, данный человек учит с этим обращаться как-то, да. Если, ну там, понимаете как, или получается, мама может это обыгрывать в своих интересах, да, рассказывала. Вот он твой папочка, которого ты любишь. Смотри на него. Ну, понятно. Ребенок включен в пакете семейной разборки. Ну, понимаете, самом деле мы продавливаем границы ребенка. Он же один раз говорит «нет, я сыт», второй раз говорит «нет, я сыт», третий раз говорит «нет, я сыт». Потом его коем из ложки насильно, да, и его уже выдышило. Мама понимает, наверное, пора остановиться. Вот, да, вроде бы как будто бы, но вот этот стоп, вот этот стоп, да, вот этот стоп, как будто бы должно услышаться родителям.
То есть то, что сверхсила
расстреляет. Конечно. То есть ничего страшного, если не поедет. Если ходит голос по дому или не уводит, да, то уже сразу ничего страшного.
Не на какая есть. А если вот, например, открыто ребенок не слушается, да? И один из родителей не выдерживает. И там наорал так, что ребенок... Или там по жопе надавал.
Так.
Это считается насилием или это считается
воспитанием?
Или
воспитанием? Понятно. Мы говорим о многокомпонентной такой.
Но при этом мама все понимает, ребенку объясняет, что папа вспылил. Вот идеальную картинку, если взять, если не два дня.
Нет, и мама говорит, ну ты же знаешь, что папа не любит, когда ты ходишь, или как, папа же не любит, когда ты
не слушаешься. Да. С пятого раза не делаешь то, что он
говорит. А мама, значит, любит.
А кто вспылил?
Мама
вспылил.
Мама добавляет сил перенести.
Ну, я не знаю, понятно, что ситуация на вас получается. Мы говорим о каких-то крайностях, получается.
Ну, то есть это не считается насилием.
Ну, что до крови.
Я не знаю, о чем вы говорите. Ну, что он делает?
Шлепок по попе – это насилие?
Иногда же он помогает ребенку самому остановиться.
Да,
конечно.
Ну, да. Ну, то есть это можно не расценивать как насилие?
Это же тоже не может быть.
Ну, слезы же бывают разные.
Ну вот.
Ты тут разберись по делу.
Может, они для мамы.
Где границы, да? Ну, хорошо, хорошо. То есть вы задумались о том, где границы, да, которые не стоит переходить, а где, ну, в принципе, нормальный какой-то момент воспитания.
Да. Подумайте об этом.
Почему у тебя будет? Понятно, что для разных семей это разное.
Но на формирование идентичности ребенка влияет и как насилие со стороны матери,
да,
насилие со стороны отца.
Да?
Да. Все говорят про маму, про маму, а про папу.
Отношения это отношения. Мужчинам и женщинам доставалось одинаково.
Тут еще вопрос мужской и женской идентичности. Мальчики, девочки.
А какая разница? Можно как-то говорить о родителях. Иногда, ну правда.
Чьей стороны больше?
Ну как, вообще грубые мужчины, грубые голоса, они бывают маленьких девочек, они больше. Да, ну вообще они такими пугающими. Если у них нет каких-то таких ноток, детки могут напугаться самим фактом там, того, что там у него грубый голос. Да, это насилие.
Или борода.
Или борода,
например. А вопрос там
ребенок.
Мама может говорить не от большой раз, и ребенок не выполняет.
Ну, незнакомый человек может прийти и сказать, и ребенок слушал. А рядом с мамой можно, получается, ну, можно разместить больше желаний, чем с незнакомыми людьми или чем у вас. Нужно смотреть. Я не знаю, как правильно. Понятно, да? Смотрите по себе, потому что ваш ребенок с вами лежит. Поэтому важно, чтобы он в вашей системе отношений приспосабливался. Если вы чувствуете в чем-то свою вину какую-то, что вы что-то там перегибаете, про это можно вам просто поинтересоваться. И может быть в этом не стоит успокоиться, а может быть что-то исправить поведение свое. Маленьких детей
хорошо. Уже нет.
И последнее, что я вам на сегодня просто последнее, может быть, вы еще о чем-то спросите. Мне хочется акцентировать на этом внимание, чтобы вы про это запомнили. Да, об этом написал Кернберг. вы знаете, у меня есть такие тяжелые личностные расстройства, агрессивные личности. Мы говорим о том, что люди, которые травмированы, они формируют очень интересный тип отношений. Очень интересный тип отношений терапевтических. И он выделял разные уровни. Ну, например, он говорил, что вот один из уровней, да, самый сложный, это психопатический перенос. Он так это называл. Ну, когда для клиента это просто объекты, он манипулирует и точно такое же отношение к своему терапевту. Помните о том, что это защита от ненависти к вам. Ну, любой тип, который бы не выбирал человек по отношению к другим людям, он выбирает самое лучшее, что он может сделать. То есть всегда, если вы что-то обнаруживаете, это самое лучшее, что ваш клиент может сделать по отношению к вам. Он подтянул все свои ресурсы и выдает самую идеальную силу. Все, на что он способен. Психопатический перенос – это, конечно, защита от ненависти. Так, чтобы не переживать ненависть. Потому что то, что с ним делали, вызывало ему очень много ненависти. Он потом в процессе терапии, да, он потом перерастает. Паранойя перенос. Вот с этим чаще всего. А вы хотели близость сразу, да? Наконец-то! Возьми мою руку. Подержи, вот оно настоящий человеческий тепло. Паранойный потом перенос. Когда он подозрителен, ему кажется, что вы хотите ему навредить. Вот, и там просто описывается, как с этими типами работать. И когда клиент вам честно говорит, что он вам не доверяет вообще, что ему кажется, что вы там, ну, по его поводу можете его качество не использовать. И у него звучат паранойные мотивы, это очень здорово, это же честно. Он защищает себя паранойным переносом от огромной тоски и зависимости, по зависимости от какого-то человека. Вот все то, что есть в душе у клиента, это идеальная форма из того, какой у него был опыт. Это огромная, огромная боль, он от этого себя защищает, поэтому он вас подозревает, он понимает, что вы не можете к нему хорошо относиться, что вы на самом деле ему добра не желаете, что вы хотите на нем сделать, точно так же, как над ним издевались его близкие в свое время. И если вам клиент об этом говорит, это здорово. Если вы это замечаете, вы способны об этом с ним говорить, это честно. Да, это, ну, настоящее, что есть между вами. Не, ну, как бы, не замыливайте это вот псевдо какой-то близости, да, там.
То есть, если я тебя ненавижу, ты говоришь, молодец, правильно?
Как здорово, как важно, что ты об этом сказал, за что. А, что тебе это напоминает? Почему ты так сложно на это реагируешь? То есть, ну, вы же немножко отстраняетесь, вы этот перенос не встречаете. Зачем будет встречаться? Это очень тяжело. Это же не ваша беда, правда? Ну, важно же, чтобы вы были в себе, чтобы вы ему могли помочь. И вы просто, ну, как бы, понимаете, откуда растут ноги, да, и про это работаете. Но только потом, и только потом, когда он немножко начинает подозревать, что это он просто людям не доверяет, да, что на самом деле вы ему хотите хорошее, это начало депрессивного переноса, там пишется о том, что важно его не пропустить, правда, важно его не пропустить. И потом он готов к этой позиции, Кернберг ее называет депрессивной, да, когда он понимает, что вы и плохой, и хороший, но скорее хороший, всего лишь не хотел, что, ну, рядом с вами он может расслабиться. То есть вот только эти этапы. Поэтому если вы этих этапов у сложного человека, который очень поломан, не обнаруживает, он сразу говорит, что он вам доверяет, да, и вы единственный, кто ему очень сильно близок, надо смотреть, с чем это связано. Потому что там какие-то такие элементы обязательно должны быть. У меня был такой клиент с психопатическим переносом, он выбирал только то, что о чем он хочет с вами говорить. Это были темы лайф. Как снять девушек? У него там бизнес рушился, у него сложные отношения с родителями были. Но он приносил мне, как женщине, которая, конечно, глуповата, да, только вот какие-то такие легкие темы. Вот, а все остальное, со всем остальным справлялся сам. И он их выбирал, и про все остальное догадаться было практически невозможно. Понятно, да, психопатический перенос, такой контроль, да, такое недоверие и использование. Только в том месте, где он сам решил меня использовать.
Это непереживаемая ненависть.
еще бывает вот, психопатически перверсивно, очень сложно. Перверсивно это когда то, что вы даете, превращается в плохое.
Зачем ты к пришел бы все-таки?
Он пришел, потому что ему плохо. Но так ваших отношений начинается вот с таких сложных. То есть это получается такая архаика, это такие греческие мифы, да? Это не прекрасная мелодрама, где люди берутся за руки и бегут по берегу моря, да? Вот. Но начинается с какого-нибудь такого очень сложного жанра. А перверсивный, когда все, что вы не даете, важно ему, он превращает, ну, он окрашивает, превращает в что-то отвратительное. И чем более нужно ему даете, да, тем больше он это оценивает. Поэтому с этими сложными типами отношений важно помнить, да, что у всех классно так. Такой вот перенос. Важно понимать такой метапозицию. Потому что если вы будете думать, что это вы в чем-то виноваты, это ну, очень странно. Да? Вы же не виноваты, что жизнь так повела вашего клиента. Что то тепло, которое вы ему дали, оно было ему в этот момент нужно, ему стало легче. Он пришел по этому поводу, прожал, потом, да, рассказал пару анекдотов. Ну, это же его какая-то огромная там беда. Поэтому, вот если вы наталкиваетесь на эти кусочки отношений, вы не пугайтесь. Вы об этом обязательно начинаете говорить, потому что с того момента, когда начинается говорить об агрессии в отношениях с клиентом, пережившим деструктивные отношения, с этого момента начинается какой-то поворот в личных движениях. Ну вот этого не надо, я же хочу тебя только хорошего, как ты не умеешь. Просто надо это все исследовать, это такая работа. Вот я тебе из того, что я вам хотела сегодня набросать, я вам сказала. Что-то хотите? Просить. Еще.
Еще раз про эти переносы, это в Кенсберге, да?
Да, в Кенсберге. Прекрасно. Там прямо он дает, ну, что очень хорошо для того, чтобы не бояться, да? Он дает прямо такие фразы, которые вы называете клиентом. При паранойи, ну, когда клиент считает, у меня была такая клиентка, она считала, что я просто у нее плохо настроена, поэтому группа ее не выбирает терапевта. Потому что я, ну, вы замечаете, да, такое, ну, очень глубокое нарушение. Поэтому я как-то делаю так, что группа ее терапевтов не выбирает. Это, конечно же, моя вина. Ну, то есть я, во-первых, очень большая такая почти психологическая фигура, да, которая от которой зависит ее жизнь. И я настроена на нее очень плохо. Ну, там говорится, что мы в разных реальностях находимся. Да, и там важно. Просто клиент со временем начинает понимать, что у него просто очень сложные предположения об этой реальности, и что он такой подозрительный и ожидает в первую очередь плохое. И это очень правильно. Потому что в том, что она воспитывалась быть невинной и ожидать хорошего, было просто, ну, как бы смерти подобно. Поэтому правильно, надо ожидать, что плохое. Но это просто старая история, она уже устарела, прошло много лет, из нее нужно выпутываться. То есть там не термин, а даже есть какие-то такие, знаете, шаблоны, которые могут помочь. Ну, агрессия при расстройстве ключей.
Спасибо. Еще книга, о которой вы говорили. Первая часть.
«Воспитание, насилие и покаяние». Не читайте на ночь. Страшная книга. Я ее не смогла прочесть. Она пугающая просто. Там описывается «Воспитание, насилие и покаяние». Описывается детство Адольфа Гитлера.
Мало я на Ивана Грозного почитала.
Будем расходиться. Спасибо большое.